Марк Красс был слишком уверен в гречанке и дозволял ей свободно уходить из лагеря и возвращаться одной или в сопровождении других людей по ее желанию. Здесь Эвтибеда угостила великолепнейшим обедом Патиция, который утопил в 8 или 10 чашах превосходного вина печаль, причиненную ему недоверием куртизанки. Последняя, между тем, позвала своего верного Зенократа и, поговорив с ним вполголоса, отпустила его. Темную ночью Эвтибеда, надев на голову стальной шлемик и перекинув через правое плечо перевязь, на которой висел красивый небольшой меч, вышла из лагеря вместе с жрецом, который шел нетвердым шагом благодаря неумеренным возлияниям вина. На небольшом расстоянии за ними следовали 2 каппадокийские невольника богатырского роста, вооруженные с головы до ног и принадлежавшие Марку Лицинию Красу. Пока они направляются ко храму Геркулеса Оливарийского, мы войдем на минуту в Темезу, где уже 3 дня стоит многочисленная флотилия Спартака, готовая к отплытию, в ожидании темной ночи, чтобы перевести 15 тысяч гладиаторов, так как больше этого числа их не могло поместиться в 1000 барок, собранных всякими способами. Как только зашло бледное солнце, которое в продолжении целого дня скрывалось за серыми и черными тучами, заволакивавшими небесную лазурь, Спартак, предугадывая, что эта ночь будет желанную беспросветную ночью, приказал 3 легионам потихоньку снять палатки, которые расположились лагерем на морском берегу, и сесть на лодки, стоявшие рядами в гавани. Спартак приказал Гранику отправиться с этой флотилией, дав ему необходимые инструкции. Едва наступил вечер, Спартак велел поднять паруса на парусных судах, опустить весла на воду на тех судах, у которых не было парусов, и отплыть от берега. Гладиаторская флотилия, выйдя в открытое море среди глубочайшей тишины, удалилась из Темезы. Но тот же самый ветер, Сирокко, который сгустил облака, неистово дул с берегов Африки и, несмотря на богатырские усилия гладиаторов, мешал им плыть в Сицилию и относил их к берегу Бруттии. Тем не менее, продолжая усердно работать веслами, гладиаторы подвигались вперед, но после полуночи море разыгралось сильнее, и ветер разбушевался до того, что слабой флотилии стало угрожать серьезная опасность. По совету тамизинских моряков и рыбаков, которые правили на многих судах, и по совету тех гладиаторов, которые хорошо были знакомы с морем, Граник подошел к берегу и велел высадить 15 тысяч мятежников на пустынном берегу близ Никотеры. Намереваясь немедленно отвезти их в соседние горы, он отправил обратно к Спартаку на легком челноке Центуриона с 8 или 10 солдатами, чтобы оповестить его о случившемся. Между тем оба каппадокийца, придя в храм Геркулеса Оливарийского вместе с Эвтибедой и жрецом, притаились с полуночи в падубовой рощице, находившейся возле дороги, которая вела из города к храму. Немного повыше этой рощицы стоял небольшой палаццо, в котором помещался аванпост гладиаторов. Невзирая на все предосторожности последних, до слуха каппадокийцев доносились по временам порывами ветра, который дул немилосердно, шум шагов и говор голосов.
«Вот что, Эрцидан, мудреная штука взять эту молодую амазонку живую», — сказал чуть слышным голосом один невольник другому на своем родном наречии. «Мы постараемся, Аскубари», — отвечал Эрцидан, — «если только это будет возможно».
«Вот я то же самое говорю, коли это будет возможно».
«Потому что, говоря откровенно, коли она вздумает сопротивляться либо мечом, либо кинжалом, я с ней живо покончу. Ведь коли нам слышны отсюда перешептывания гладиаторов, тем явственнее они-то услышат оттоль сверху крики девчонки».
«Да уж услышат непременно и нагрянут так, что мы моргнуть не успеем. Тогда нас ничто не спасет, ведь гладиаторский аванпост рукой подать, а до нашего лагеря добрых 2 мили будет».
«Клянусь Юпитером, ты говоришь дело. Тут поневоле задумаешься. Да я уж сейчас времени думаю, как тут быть».
И оба каппадокийца замолчали, погрузившись в тяжелое раздумье. Вдруг среди шелеста листвы, производимого ветром, им очень явственно послышался шум шагов в кустах неподалеку от них, в маленькой рощице, где они притаились.
«Кто там?»
— спросил полуздавленным голосом Аскубари, обнажая меч.
«Кто там?»
— повторил Арцидан, подражая своему товарищу.
«Молчать!» — заговорил женский голос. «Это я, Эвтибиде. Я тут прохаживаюсь. А вам нечего заниматься тем, что у вас делается за спиной. Не проглядите того, что у вас под носом!»
Все это она проговорила в полголоса, подойдя к каппадокийцам, затем углубилась в чащу, и скоро кругом наступило полное затишье, прерываемое только завыванием ветра. Аскубари и Арцидан опять замолчали. Наконец, спустя некоторое время, первый обратился ко второму шепотом.
— Арцидан, знаешь, что я думаю? Что это дело мудренее, чем казалось с первоначалу? Об этом я тоже подумал. Но теперь я раскидываю умом, как нам выйти из беды с честью, чтобы не ответить своей шкурой. — Что дел, то дело. А придумал ты, как это сделать? — Кажись, придумал. — Послушаем.
— Когда эта маленькая амазонка подойдет к нам близко, и ты и я тихохонько-смирнехонько возьмемся за лук, да в 12-15 шагах спустим в нее две славные стрелы, одну в шею, другую в сердце. Пусть-ка тогда покричит, а? Что скажешь об этом?
— Молодец ты, Аскубари, недурно придумано.
— А той другой скажем, что она пыталась сопротивляться.
— Превосходно.
— Идет, что ли?
— Идет.
— Ты уверен, Арцидан, что в 12 шагах попадешь ей прямо в сердце?
— Не промахнусь. А ты сможешь всадить ей жало в шею?
— Сам увидишь.
И оба каппадокийца приготовили каждый свой лук, неподвижно и молча прислушиваясь из своей засады к тому, что происходило на дороге.